Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Ваши приемники настроены или... Вы, может быть, нас слушаете в интернете, но так или иначе вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев, и действительно передача «100 вопросов атеиста». Она предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог позвонить нам в прямой эфир или как-то иначе прислать вопрос. И эта передача, она особенно предназначена для атеистов. Мы очень рады их слышать, очень рады слышать их возражения, их критику, все причины, по которым они не принимают христианскую веру. Может быть, вы сами атеист, может быть, у вас есть друзья атеисты, которые поставили вам какие-то вопросы. Я напомню, номер прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и вы также можете прислать нам сообщение через Viber и WhatsApp по номеру 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. И можно нас также слушать и с большим удобством присылать также вопросы через наш сайт Teos.fm. Teos.fm. И поэтому мы ждем ваших вопросов. Вот уже вопросы появились. Виктор, как бы вы могли ответить на слова атеиста о том, что не обязательно ссылаться на Бога, чтобы объяснить появление Вселенной? Верующие любят говорить о крайне низкой вероятности самозарождения Вселенной, но ведь мы не знаем, сколько времени прошло до Большого Взрыва. Если дать обезьяне печатную машинку и неограниченное количество времени, она напишет «Войну и мир». Видите ли, это две разные, два разных аргумента насчет обезьяны и насчет самозарождения Вселенной. Для того, чтобы у нас была обезьяна с пишущей машинкой, у нас уже должна быть Вселенная в наличии. Для того, чтобы в Вселенной могли происходить какие-то процессы, в том числе эволюционные, нужно, чтобы мы уже имели Вселенную, и мы уже имели Вселенную, в которой существуют законы природы, Вселенную, которая настроена определенным образом. Вселенную, в которой у нас уже есть этот механизм, у нас есть уже эта обезьяна с пишущей машинкой. Потому что, конечно, у нас немедленно возникает вопрос, откуда взялась обезьяна с пишущей машинкой? Откуда у обезьяны пишущая машинка? Несколько другой вопрос, само происхождение Вселенной. Теория Большого Взрыва, она говорит о том, что Вселенная начала существовать, что время не является вечно уходящим в прошлое. Вселенная начала существовать около 13,7 миллиардов лет назад. То есть Вселенная ограничена во времени. Есть другие причины это предполагать, даже если бы у нас не было теории Большого Взрыва, поскольку мы знаем, что у Вселенной время однонаправленно. Ну, например, мы знаем, что водород, звезды светят, потому что происходит термоядерная реакция. Водород в недрах звезд превращается в гелий, при этом вырабатываются фотоны, фотоны рассеиваются в пространстве, обратного процесса не происходит, то есть фотоны не слетаются обратно в звезду, чтобы превратить гелий обратно в водород. Время однонаправленно, и время жизни звезд, оно, конечно, ограничено, количество гелия там ограничено, и процесс эволюции звезд, он там может занимать разное время в зависимости от массы этой звезды, но время жизни звезды ограничено. Это факт такой. И мы знаем, что время однонаправленно. Если бы Вселенная была бесконечно старая, она бы находилась в состоянии тепловой смерти. Она в ней не находится. То есть Вселенная возникла ограниченное число времени назад. Мы это знаем. Это знают ученые. С этим никто не спорит. Относительно того, что Вселенная могла самозараздеться, это фраза, которая содержит внутренний абсурд, понимаете? Самозарождение происходит в какой-то среде. Мы уже должны иметь Вселенную для того, чтобы в ней что-то происходило. когда выдающийся ученый-космолог Стивен Хокинг говорит, что появление Вселенной можно объяснить законами гравитации, он как раз с философской точки зрения говорит ерунду. Он великий ученый как бы в своей сфере, но как бы философия не его область. И он говорит очевидную чепуху, потому что для того, чтобы существовали законы гравитации, уже должна существовать Вселенная. Законы природы — это то, что описывает поведение материи в уже существующей Вселенной. Поэтому, чтобы могло произойти, что-то предшествовало большому взрыву, должно уже существовать время, должно существовать пространство. Это значит, что Вселенная должна существовать уже. И поэтому мы не можем объяснить происхождение Вселенной из ничего, не привлекая Бога. Я попробую это сформулировать так, как это формулирует, например, Крейг. Он говорит так, что все, что начало существовать, имеет причину. Вселенная начала существовать. Следовательно, Вселенная имеет причину. И какую-то причину вне ее самой. Как только мы говорим о каких-то материальных причинах, мы уже говорим о части Вселенной. Для того, чтобы какие-то силы действовали, какие-то законы природы исполнялись, Вселенная уже должна существовать. И Вселенная не может сама себя привести из небытия в бытие, потому что для того, чтобы делать что-то, например, приводить что-то в бытие, надо уже существовать. Вселенная не может одновременно существовать, чтобы приводить себя в бытие, и одновременно не существовать, поскольку она еще не привела себя в бытие. То есть концепция самозарождения Вселенной, она внутренне противоречива. И поэтому мы неизбежно приходим к некой причине, которая лежит за пределами Вселенной. И эта причина должна обладать определенными свойствами. Она должна быть чрезвычайно могущественной. Точно говоря, значит, мы не говорим всемогущие, не следует, но, по крайней мере, достаточно могущественные, чтобы породить Вселенную. И эта причина должна обладать свободной волей, потому что вечная причина, она имеет вечное следствие. Для того, чтобы вечная причина породила цепочку событий во времени, нужно, чтобы она приняла такое решение, нужно, чтобы она обладала свободной волей. То есть причина, породившая нашу Вселенную, лежит за ее пределами, и она гораздо больше похожа на Бога Библии, чем на что бы то ни было еще.
100 вопросов атеиста.
Евгений, Сергей приводил ваш аргумент по поводу смерти Пушкина и ненужных сущностей, но получил ответ, что прямой причиной смерти послужила лишь пуля, а остальное — это социальные конструкты, не могут учитываться. Мол, так можно растянуть цепочку следствий до обезьяны с палкой. Как это можно прокомментировать? Также дополнительный вопрос. Человек отвергает аргументы, прошедшие через человеческое сознание, когда я привожу убедительные исторические факты, касаемые Иисуса. Что нельзя утверждать, что было именно так, как описывается в древних книгах. Спасибо заранее. Значит, прямой причиной смерти послужила пуля, но это не устраняет разговоров о социальных причинах дуэли. Понимаете, в чем аргумент-то от Бритва Аккама? Аргумент от Бритва Аккама, когда им пользуются атеисты, они же говорят, что Бог — это лишняя сущность, что мы можем объяснить все, что мы хотим, не привлекая Бога. Бог — это лишняя сущность. И поэтому мы не должны привлекать Бога. Ну, например, там, мы можем объяснить, что лампа светит тем, что там элемент накаливания, там электричество. И мы, если человек нам скажет, ну да, я согласен, что там электричество, но там еще сидит светлый дух, который любит, чтобы было светло, и когда мы нажимаем на кнопку, этот светлый дух начинает светиться. Ну, ему там говорят бодро, что ну а зачем нам светлый дух? Все отлично объясняется электричеством. И вот если все во Вселенной можно объяснить без Бога, значит, Бог просто не нужен. Ответ на этот аргумент тот, что любое объяснение мы делаем в рамках определенных наших задач. И нужна ли нам та или иная сущность или не нужна, мы определяем, исходя из того, насколько широко наше объяснение. И вот пример с Пушкиным, он означает, что мы можем объяснить смерть Пушкина с точки зрения патолога-анатома. Допустим, не знаю, там следователя пригласили, чтобы он осмотрел тело убиенного, там, сделал выводы о причинах смерти. Он вам напишет заключение патолога-анатома, он свою работу полностью выполнит, ничего не зная о дуэльном кодексе, ничего не зная о сложных отношениях Пушкина с Гончаровой и Дантесом, ничего не зная о социальной среде того времени, он свою работу полностью сделает. Но, сделав свою работу, он не объявит лишней сущностью Дантеса и всех остальных. Мы можем, конечно, сознательно сузиться именно на задачи патолога-анатома. Но даже если мы ее очень хорошо решим, мы этим не докажем, что не было Дантеса и так далее. В этом суть аргумента. Относительно того, что все аргументы прошли через человеческое сознание, то никаких других аргументов нету. Никаких. Ну, с тем же Пушкиным, почему мы решили, что Пушкина застрелил Дантес, откуда мы знаем? С чего мы взяли вообще? Мы это не видели, мы при этом не присутствовали. Мы это знаем из свидетельств людей, которые присутствовали, из свидетельств современников. Мы знаем, что это событие произошло, потому что ну, его описали современники. Конечно, это прошло через человеческое сознание, через чье же еще? Никакого другого сознания у нас, мы не можем вступить в прямое общение. Мы знаем любые исторические события, абсолютно любые, из свидетельств современников. У нас никакого другого источника исторических сведений, кроме свидетельства людей, которые при этом присутствовали. И мы точно так же, как о смерти Пушкина, о Полтавской битве, там, о встрече императоров, мы точно так же знаем о воскресении Христа. И свидетельства людей, которые при этом присутствовали. Виктор, по Библии человек – венец творения. А если вдруг выяснится, что существуют еще и инопланетяне? Ведь уже только это опровергнет веру в Бога. Получится, что Бог соврал. А то получается, что человек – венец творения, а тут выявляется во Вселенной другая разумная жизнь. А нам говорили, что только мы – венец творения. В таком случае Бог либо будет лжецом, либо его нет. В Библии не сказано прямо, что человек – венец творения. Это подразумевается. Это подразумевается, что человек поставлен над творением Божиим. Но Библия вообще не затрагивает вопрос о предполагаемых инопланетянах. И, в принципе, если выяснится, что инопланетяне существуют на самом деле, это никак не разрушит нашу веру в Бога. У Клайва Льюиса есть космическая трилогия, где он именно с точки зрения христианина описывает, как инопланетяне могут вписываться в мир, сотворенный Богом. Но мне в таких случаях при разговорах об инопланетянах все время вспоминается случай с блаженным Августином, когда у него спросили, а вот как кентавров, их можно крестить? Ну, кентавры – это такие мифологические существа, наполовину кони, наполовину люди. Вот если это, их рассматривать как коней, то их нельзя крестить, если как людей, то можно. Непонятно, что делать. И блаженный Августин на это сказал, ну, приводите кентавра, будем разбираться. Понятно, что вопрос был снят тем, что кентавра так и не привели. И точно так же с инопланетянами. Приводите инопланетян, будем разбираться. Пока что все инопланетяне, с которыми мы имеем дело, это чисто литературные персонажи, ну, либо мифологические. Да, есть такая уфология, это вполне такая живая языческая религия, но все инопланетяне, с которыми мы имеем дело, это литературные персонажи, то есть некая условность, фикция. Эта фикция может быть интересна, чтобы в нее как-то играть, она может быть интересна для того, чтобы ставить мысленные эксперименты, но в реальности никаких инопланетян не существует. Пока, во всяком случае. Если они обнаружатся, это не подорвет нашу веру в библейское откровение. Библия нам ничего не сообщает об инопланетянах, не сообщает, что они есть, не сообщает, что их нет, и вообще посвящена вопросу спасения человеческого рода. Сотворил ли Бог во Вселенной где-то еще разумную жизнь? Ну, отчего бы ему и не сотворить. Но пока что абсолютно никаких признаков этого не наблюдается, и поэтому вопрос носит чисто теоретический характер. Станислав, Сергей Львович, два представления, которые вы утверждаете по умолчанию, являются бездоказательными. Представление о том, что наша Вселенная – это все, что есть в мироздании, что нет других Вселенной. Второе. Представление о том, что мироздание не может существовать без начала, без конца и должно быть создано. Значит, представление о том, что наша Вселенная – все, что есть в мироздании, нет других Вселенных. Что значит «другие Вселенные»? Если мы с этими другими Вселенными можем взаимодействовать, то это та же самая Вселенная. Это просто другие части той же самой Вселенной. Если мы не можем взаимодействовать, тогда это чисто воображаемые объекты, о которых говорить научно мы не можем, потому что никаких эмпирических данных мы оттуда получить не можем. И такие множественные вселенные являются исключительно предметом веры и предметом воображения. Потому что к науке может иметь отношение только то, что мы можем вообще проверить, то, что верифицируемо. Если я вам делаю утверждение, что существует там еще какая-то вселенная, но с ней принципиально не может быть связи, ну, значит, я просто делаю утверждение, которое не может быть проверено. Если я говорю, что связь в принципе может быть, то я говорю о части нашей вселенной. Второе, представление о том, что мироздание не может существовать без начала и без конца, и должно быть создано. Вот тут уже интереснее. Действительно, мироздание не может существовать без начала. Потому что мы живем в мироздании, где существует однонаправленное время. Я повторюсь. Один из примеров, только один, это то, что в звездах у нас водород выгорает и превращается в гелий, и этот процесс необратим. Свет рассеивается в пространстве, он не собирается, фотоны не слетаются обратно, чтобы превратить гелий в водород. Время существования звезд ограничено, они выгорают в конце концов и перестают светить, превращаются в черные дыры или еще что-нибудь такое малоинтересное. И если бы Вселенная была бесконечно старой, все процессы Вселенной уже бы давно завершились. Все звезды бы выгорели, весь свет бы рассеялся, Вселенная бы оказалась в состоянии так называемой тепловой смерти. Поскольку Вселенная в состоянии тепловой смерти пока что явно не находится, это указывает на то, что Вселенная ограничена во времени. И космологи считают, что Вселенной порядка 13,7 миллиардов лет назад. То есть Вселенная, она начала существовать некоторое ограниченное время назад.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Аня спрашивает: скажите, почему христиане не отмечают праздники, описанные в Ветхом Завете? Потому что мы живем в новом, и центральные события истории спасения, это они связаны с жизнью, с проповедью, смертью, воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Это не значит, что мы не помним ветхозаветных событий, мы их помним, мы их чтим, но мы не можем просто превратить весь церковный год в один большой праздник. Мы вспоминаем эти события, но вот что касается наиболее важных праздников, которые мы отмечаем в церкви, то они связаны, конечно, с событиями спасительных деяний Господа.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Для христианской веры принципиально, что весь человеческий род происходит от одной супружеской пары Адама и Евы. Между тем, Для теории эволюции эволюционируют не индивидуумы, не пары, а целые биологические виды, и человеческий род никогда не сводился к одной паре. Следовательно, не было физического Адама, не было грехопадения, и вся картина, которую рисует Павел, является ложной. Единственное, что вам остается, это пытаться отрицать эволюцию, но вы сами даже не можете ее отрицать. Значит, что бы я сказал на это? Сейчас предполагается, вот ученые предполагают, что человеческий род, он происходит от группы в несколько тысяч особей. Так называемая там бутылочная горошка, то есть когда людей было очень-очень немного, и там вот порядка нескольких тысяч особей. При этом надо знать, что все выводы науки носят, во-первых, пробабилистский характер. То есть наука устанавливает те или иные вещи, исходя из нашего уровня знаний. И наука не имеет дела с непреложными истинами. Первое. Второе, что следует отметить, это то, что наука не имеет дела с тем, что в человеке является, собственно, человеческим. Мы можем только отметить, что, начиная с определенного момента, люди начинают хоронить своих умерших. Уже неандертальцы хоронят. Что появляется украшение, появляется эстетическое сознание. Мы уже видим духовную природу людей, которые резко отличаются от животных. В какой-то момент происходит перелом. Между человеком и животным лежит определенная пропасть. И в какой-то момент эту пропасть, которую нельзя перепрыгнуть в два прыжка, в какой-то момент эта пропасть оказывается преодолена. В какой-то момент появляется не просто животное, которое эволюционирует, а появляется существо, обладающее принципиально, фундаментально новыми качествами. И вот этот момент перехода, он неизбежно когда-то должен быть, и это момент перехода резкий, скачкообразный. Относительно того, должен ли весь человеческий род быть физически потомками Адама, чтобы мы признавали реальное существование Адама как исторического лица. Нет, не обязательно. Мы, например, говорим о том, что все верующие дети Авраама. В Ветхом Завете все евреи дети Авраама. Но это не значит, что все евреи – биологические потомки человека по имени Авраам. Это, скорее всего, не так. Это значит, что они принадлежат к тому сообществу, на судьбу которого решающее влияние оказало поступок Авраама. То есть это дети Авраама физические, плюс в разное время присоединившиеся к ним люди, которые стали детьми Авраама. Мы когда, ну, если брать вне библейский пример, например, если мы возьмем там членов клана Макгрегоров и возьмем их генетические анализы, и выяснится, что, по-видимому, они не все происходят от одного человека по имени Макгрегор. Мы этим не уничтожим, не опровергнем представление о том, что Макгрегор все-таки реальное историческое лицо. Возможно, Адам – это лидер вот этой группы первых людей. Может быть, мы не знаем, я там не присутствовал. Но идея, что даже если мы установим точно, что человечество происходит там от группы в какие-то тысячи особей и так далее, я не уверен, что это установлено точно. Даже если мы точно это установим, это не опровергнет ничего в библейском повествовании, в том числе не опровергнет реального физического Адама как историческое лицо. Точно так же, как если мы возьмем евреев, возьмем не генетический анализ и скажем, нет, они не происходят от одного человека по имени Авраам. Этим мы не опровергнем существование Авраама.
100 вопросов атеиста.
Сергей, объясните, пожалуйста, почему надо крестить маленьких детей, ведь они ничего не понимают в вере и вообще в христианстве. Спасибо за ответ. Чтобы они понимали в будущем. Но точно так же, вот почему разговаривают с маленькими детьми, которые ничего не понимают. Мы же не говорим Ну, зачем мы будем навязывать ребенку родной язык? Вот он вырастет, он решит, какой язык, на каком языке он хочет говорить. Мы уже должны дать ему какой-то язык. Ну, и в Библии мы читаем, как после проповеди Евангелия «и крестился сам и весь дом его». И, видимо, этот дом в себя включал также и маленьких детей. И мы не видим, чтобы в церкви были... В ранней церкви была какая-то полемика из-за крещения младенцев. Это практика, которая существует с самого начала, и ее в ранней церкви никто не оспаривает.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Виктор, друг атеист, сказал, что изначально религиозные верования возникли из-за того, что люди ввиду скудных познаний не могли объяснить явление природы. Молния появилась во время грозы, это сделали боги. Со временем развития цивилизации и появления новых знаний религия тоже эволюционировала. И так как языческих богов нашей Вселенной никто не наблюдал, а в авраамических религиях решили вынести Бога за пределы Вселенной, сказать, что он вневременный и не находится в нашем материальном мире. Друга подводит ошибочная аналогия. Потому что христианство отрицает существование языческих богов. В этом отношении мы согласны с атеистами, мы считаем, что гром и молнию не производит специальный бог грома. Но вера в монотеистического бога, она предполагает нечто совершенно другое. И если мы решили, что нет языческих богов, из этого никак не следует, что нет монотеистического бога. Да, монотеисты всегда отрицали языческих богов. Еще псалмопевцы отрицали, что там гром и молния происходят от действий языческих богов. В этом мы полностью согласны. Но каким образом из отрицания языческих богов могло бы следовать отрицание монотеистического бога? Провозглашение, что там бога выдумали, ну, вообще под давлением там научных знаний вынесли за пределы Вселенной. Ну, в принципе, монотеизм — это очень древняя достаточно штука. Представление о Боге, который находится за пределами Вселенной, который является ее Творцом, оно уже достаточно отчетливо видно в шестодневе.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Еще пришел вопрос, Станислав. Вы постоянно смешиваете понятия Вселенной и мироздания. Если Вселенная была таки создана, то, значит, до того ее не было. Но это не отменяет возможности существования мироздания. Библейский миф о создании — такой же мысленный эксперимент. Еще у вас хватает воображения согласиться с существованием выдуманного литературного персонажа под именем Бог, но его не хватает, чтобы вообразить существование мироздания за пределами нашей Вселенной. Если вы представите такое мироздание, вы также можете взаимодействовать с ним, как вы взаимодействуете со своим Богом. Хорошая мысль, интересная, но, вы знаете, не совсем так. Действительно, я могу себе представить некое мироздание до нашей Вселенной. Но это мироздание будет чисто воображаемым. Вот чисто. Никаких даже предполагаемых весточек из этого мироздания я не получил и не получу никогда. И поэтому его, скажем так, вес будет очень небольшим. Вот это мироздание до Вселенной, которое могло существовать до Вселенной или параллельно какие-то другие Вселенные, это то, что мне предстоит вообразить в чистом виде. Вот у меня нет абсолютно никаких данных оттуда. Когда, то есть я могу принять такую, скажем, гипотезу, но давайте сопоставим с другим объяснением, с верой в Бога. Я могу верить в Бога или я могу верить в это вот мироздание за пределами Вселенной. Пользу веры в Бога у меня есть ряд дополнительных доводов. В пользу этого дополнительного мироздания никаких. Так сказать, Бог как объяснение, он гораздо лучше. Если выдвигать нам такую конкурирующую версию, давайте мы представим себе еще там дополнительные мироздания, то Бога представлять себе гораздо лучше. С Богом-то мы можем выйти на связь. Бог дал нам нравственный закон. Бог дал нам упорядоченную Вселенную. То есть если дополнительные вселенные — это вопрос чистого воображения, то в пользу Бога у нас есть еще дополнительные доводы. Виктор, дело в том, что большинство родителей, которые крестят своих детей, сами ничего не знают о христианстве.